Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшний воскресный день именуется неделей о мытаре и фарисее, что говорит нам о приближении Великого Поста, который подготавливает нас к светлому Христу воскресению. Мы знаем, что Церковь Христова не от мира сего. Царство Божие, по словам самого Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа, не от мира сего. И каждый христианин призван быть не от мира сего. То есть основное как бы его качество, отличающее от прочих не уверовавших и не принявших Христа людей, это мироотречность. И в противоположность этому качеству есть греховное качество, которое свидетельствует о прямо противоположном настроении. Это миролюбие. Итак, люди делятся на мироотречников и миролюбцев. Мироотречники – это Бога избранные люди, которые избрали Бога, и Бог избрал их, и они подвязаются в своем спасении. Они могут быть в разных состояниях, на разных уровнях, но их объединяет одно – членство в единой Святой Соборной Апостольской Церкви и мироотречное умонастроение, состояние Духа. Но при этом правильном, богоугодном, спасительном умонастроении, мироотречности, когда мы все заповеди Божии, которые все обязательно мироотречны, то есть любая заповедь при ее исполнении ведет нас к отречению от мира по тому, что заповедано. Но тем не менее мы пребываем в миру. И вот здесь возникает как бы недоумение у христианина, как же совместить вот эту мироотречность, с одной стороны, и пребывание в окружающем нас миру, который возле лежит, который именуется по Писанию еще, что князь мира сего сатана. Получается, что мы как бы под властью в мире всем находимся сатаны и освобождаемся только силой Божией в церкви, что он не имеет на нас влияния. Но территория как бы его. Вот Бог попустил и знал людей из рая, куда и знал на землю. А земля – это территория отверженных, то есть людей, отверженных духов, тут и бесов полно, и в преисподней, и на земле, и в воздухе. И поэтому этим миром правит сатана, мир возле лежит, и мы здесь как бы пребываем в наказательном таком положении, в скорбях, в гонениях, в лишениях. И вот это сочетание нашего духовного качества мироотречности и реального пребывания в мире и является как бы таким важным предметом для уразумения, для того, чтобы правильно себя вести в этом мире. Чтобы сохранять мироотречность, как бы взращивать ее и в то же время жить в этом мире, соприкасаться с ним, соприкасаться с людьми, которые не избрали Господа, мы вынуждены, иначе нам надлежало уйти из мира. И это важный предмет для рассмотрения. И что мы видим в этом мире? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, по слову апостола Иоанна Богослова, господствует в этом мире. Поэтому нам нужно особое внимание обращать на противостояние этой похоти. То есть злая похоть – это есть как бы стимуляция жизни миролюбцев. А инструментом осуществления этих похотей являются страсти греховные. То есть ради удовлетворения греховных страстей человек похотствует земных благ, славы земной, временной, чужой плоти, чужих денег и так далее, и так далее. То есть вот похоть плоти – это страсть чревоугодия, страсть блудная, страсть ленности, неги, покоя и все, что связано с упокоением плоти. Похоть очес – это выражается страстью зависти, потому что глаза видят и завидуют. Хочется иметь, а как бы нет возможности. И человек мучается, и вот как бы через зависть удовлетворяет эту похоть, если у него нет возможности немедленно преступным путем овладеть желаемым объектом. И гордость житейская. То есть как основание всего этого верховного состояния – это гордость. Когда человек не помнит о Боге, не думает о нем право, или вообще считает в безумии своем, что Бога нет, и что он сам себе Бог и владыка, и что хочет, то и делает. Это безумное, страшное обольщение, но тем не менее многие люди, увы, пребывают в этом состоянии, и они как раз ходят в гордости. А в наши последние времена как бы вот это хождение в гордыне является исключительным признаком. Не просто в гордыне, люди будут ходить в великой гордыне. И для этого есть объективные как бы обстоятельства. Если раньше человек владел, скажем, мечом, луком, конем, плугом, и как бы у него вот воздействие на мир было довольно ограниченным, вот, нужно было трудиться, вот, либо пахать, либо строить, либо воевать, но нужно было трудиться физически очень сильно. Даже война в то время, да, когда щит, меч, лук, копье, то есть она требовала больших физических усилий, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы поразить врага, нужно было очень много физически трудиться. Сейчас мы видим, что можно одним нажатием кнопки уничтожать миллионы людей. Какой же труд нажать одну кнопку? И нету города Хиросимы, Нагасаки и любого другого города. Вот, или запуск ракеты, или выстрел из пушки, то есть он не требует больших физических усилий. И покорение космоса, достижение так называемой в кавычках науки, техники, мы видим, что люди научились, овладели и создали множество новых, невиданных ранее средств перемещения, связи. Мы можем, находясь на разных континентах, мгновенно связываться и слышать друг друга, видеть друг друга, записывать на пленку, на диск, на алмаз, на всю речь, видео, какие-то кадры, сохранять это все. То есть, конечно же, это все впечатляет человека, и он все способствует как бы поддержанию его гордыни. Вот, мол, какие мы, какие умные, какие великие, вот о чем мы сотворили, и до Луны долетели, и до Марса, и так далее, и так далее. И все вот как бы, это все способствует, конечно, хождению великой гордыни, и как бы чем больше человек возгордился, тем меньше места Богу, и тем труднее ему обратиться к Богу. Но оставим как бы миролюбцев, а обратимся к нам. Как же нам, людям, живущим в последнее время, вести себя, что нам нужно учитывать именно по отношению к миру этому? Должно ли закрыться просто в себе и не обращать внимания, что происходит? Нет, это будет неверно. Мы живем покаянием, очищением ради достижения укрепления миротречности, ради достижения Духа Святаго, который нет мира сего, но приходит в мир сей поддерживать верных. Но тем не менее мы пребываем в миру, и если мы не будем учитывать это пребывание, то мы будем в обольщении. Мы будем много проигрывать и часто побеждаться, потому что нельзя пренебрегать реальными обстоятельствами. Например, одно дело, вот мы живем сейчас в мирное для нас время, то есть что наши страны пока не участвуют в какой-то войне, на нас никто не нападает, не бомбят наши города, не взрывают, не убивают, не пришел враг. Вот. И другое дело, когда это происходит. Разве можно поставить знак равенства между этими положениями? Для духовной жизни – да, нас не интересует. Что бы ни происходило, задача одна и та же. Мы развлекаемся и во время мира, и во время войны, и во время бедствий, и во время благоденствия. То есть духовная жизнь продолжается при любых обстоятельствах. Но как бы внешние обстоятельства мы должны учитывать, и если что-то меняется, то мы должны правильно относиться к этому и правильно себя ставить, и защищаться, если надо, сохраняться, если надо, потому что это безумно, непредусмотрительно и нелепо вот так отдаваться этим обстоятельствам, которые могут нас просто выбить из спасительного состояния и привести туда, куда мы совсем и не думали попасть. Поэтому Господь наш Иисус Христос совершенно мудро нас научает и предостерегает в отношении последних времен. Мы сейчас видим из средств массовой информации, что стали часто поступать сообщения о готовящейся и приближающейся ядерной химической-бактериологической войне. То есть войне с применением оружия массового уничтожения. Появились серьезные аналитические статьи, например, генерал Ивашов российский и других специалистов этой области, которые именно как специалисты, не как духовные люди верующие, описывают различные сценарии, скажем, возможной войны. И прежде всего главным как бы двигателем войны выступает государство Соединенных Штатов Америки и государство Израиль, которое как бы использует Соединенные Штаты Америки в своих целях. И для Америки, Соединенных Штатов Америки, государства этого, действительно положение очень тяжелое. Находясь за океаном и не имея достаточно ресурсов, имея много людей и будучи в очень развитой автомобильном строении и автомобильном движении страной, она нуждается в больших расходах нефти, из которой делается горючее для автомобилей. И лишение этого горючего может парализовать страну, потому что в основном все перемещение, передвижение грузов, грузопотоки, все на автомобилях. И поэтому, как бы с этой точки зрения, Америка вынуждена только ради само, как бы, выживания влазить в места, где природно существуют Богом попущенные обильные запасы нефти, чтобы их контролировать и держать в своих руках, под своей опекой. Мы знаем, что нефть сейчас сосредоточена на Ближнем Востоке. Это Ирак, это Иран, это Сирия, это Саудовская Аравия. То есть вот в этом регионе как бы сосредоточены мировые запасы нефти. И еще есть в России, но это как бы пока Россия стоит в стороне и сама пользуется, но туда никто не может войти, чтобы влиять. И как бы все события поэтому неизбежно развязываются и завязываются на Ближнем Востоке. И аналитики так и отражает это довольно правильно, как по человеческому соображению, что вот такие мотивы, такие интересы, и чтобы выжить, ничего не остается делать. Но поскольку Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день имеют самую мощную армию, в количественном и в технологическом смысле, конечно, не в моральном, не в духовном, ибо она наемническая армия, армия наркоманов, содержит большое число наркоманов, гомосексуалистов и прочих, она не способна, конечно, противостоять настоящей какой-нибудь. Но технически, технологически и численно это одна из самых сильнейших армий в мире. И больше ничего у Америки не осталось. Доллар – это бумага, которая ничем не обеспечена. Огромный долг имеет эта страна, государство именно, вот, которое триллионами долларов исчисляется. И поэтому ни о каком таком честном выходе из положения быть не может, и речи не быть не может. Единственное, что остается, это использовать свою ядерную дубинку. И поэтому, погрязнув в войне с Ираком, одержав легкую победу на первом этапе, Соединенные Штаты Америки столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Это партизанская война, когда каждый день какой-нибудь араб или даже женщина, арабка, взрывает себя и уносит жизни десяток американских солдат. И постоянно гибнут, значит, американские солдаты, офицеры, и ничего нельзя сделать. Территория вроде контролируется, все, но никто не знает, что сейчас может ребенок прийти, отрок, и быть окружен, значит, взрывчаткой, и нажать, и все, и взрывается. То есть, конечно, с этим бороться невозможно. И поэтому, наверное, увидев бесперспективность подобного, как бы, способа ведения войны, американцы, которые нуждаются сейчас, как бы, смирить Иран и по требованию Израиля, потому что Израиль имеет свои интересы в этой войне, он хочет вырасти в большую пространственную территорию и отстроить храм своей веры, который и будет храмом, где воссядет антихрист-зверь. Поэтому нужно им все окружающие арабские страны и народы смирить, покорить. А маленький Израиль это сам по себе сделать не может. Поэтому он использует большую дубину, кажется, дяди Сэма. И последняя мера, которая осталась, запугать весь арабский мир и всех прочих, это использовать атомное оружие, ядерное оружие. Вот оружие массового уничтожения, но прежде всего нанести ядерный удар по Ирану. И это запланируется в генштабе американских войск, планируется правительство президента Америки, правительство, наверное, мировой за кулисой, которое стоит за всем этим. И в этом смысле война неизбежна. Все дело в сроках. И в ходе этой войны, то есть в сценарии, здесь никакие человеческие усилия правильно просчитать, все предвидеть, не сработают. И поэтому появились статьи и в интернете, и в средствах массовой информации не только специалистов, вот, чисто военных, политиков, а как бы людей, считающие себя верующими, духовными, они тоже пытаются осмыслить приближающуюся Третью мировую войну или войну апокалипсиса, потому что она станет войной апокалипсиса, то есть та, которая указана в апокалипсисе, или откровение на богослово, и осмыслить, и описать. И вот Михаил Назаров, например, такой есть автор, он написал даже в книге своей целые главы, посвящены духовному анализу. И после своего анализа он в конце говорит, конечно же, на самом деле мы не знаем, что может быть, потому что мы не можем учесть многое, что как Господь себя ведет. Это единственная правдивая мысль, которую как бы, можно принять, потому что весь этот анализ такой, ну, мнение человеческое, скажем. Тут даже не можем даже его оценивать. Так это, не так, потому что это просто человеческое мнение. Один человек так мыслит, другой так думает, третий так думает. И в конце он единственную правильную мысль изложил о том, что на самом деле все может быть совершенно и не так, потому что мы не знаем. И поэтому, читая или просматривая подобные сообщения, мы не должны очень как бы близко к сердцу принимать их и доверять им. Мы должны как бы чувствовать общее настроение, как бы общий дух, тенденцию современную, что вот эти разговоры о войне, слухи о войне, статьи аналитические, все это говорит о том, что, да, что завязывается, что это все приближается, что уже где-то все это недалеко, потому что не будут как бы за много лет об этом говорить. Мне на почтовый ящик электронный пришло краткое письмо от человека, который называет себя раввином, Натаном, который написал просто так: «Мы развязываем войну в районе вот Иран, Ирак, Сирия. После этой войны Евфрат будет свободен». То есть мы, имеем в виду евреи. Тоже, казалось бы, зачем вот такое письмо мне присылать? Значит, какая-то активность в эту сторону явно наблюдается. И бесы, естественно, тоже не дремлют. Они всячески пользуются и хотят как бы вот эту истерию военную использовать в своих целях. Как же нам, верным христианам, относиться вот к слухам о войне и грядущей войне и войнам, которые нам еще предлежит пережить? Вот что на это говорит сам Господь в Евангелии от Матфея в 24 главе. Это должно быть основой, как бы твердой основой нашего отношения, непоколебимой, ибо это слова живого Бога и Спасителя нашего. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века“?» То есть вопрос тот, который еще тогда как бы вставал у апостолов, а для нас это уже вопрос жизненно важный, потому что мы дожили до кончины века и живем в ожидании пришествия Господа, который накануне сначала будет появление зверя со всеми его, так сказать, деяниями. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». То есть первое, что Господь сообщает нам, верным своим последователям, ученикам, христианам, членам церкви, это предупреждение от обольщений. От каких обольщений? Именно по вопросах кончины века сего. Потому что здесь, в этом отношении, бесы и люди, находящиеся под их водительством, будут все делать, чтобы вести нас в обольщение. То есть писать разные статьи, книги, выступать, говорить, все, лить потоки информации, чтобы смутить нас, запутать, запугать и сделать нас неспособными к правильному действию, отношению, и тем погубить или способствовать нашей погибели. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих крестят. Вот тоже это известная как бы фраза, и очень часто ее употребляют, в том числе и против истинных служителей. Сейчас против меня, вот это один из там, уже Христов. Вот. Но люди, так говорящие, они не понимают, о чем говорит Господь в этой фразе. Господь говорит не просто о факте пришествия людей, которые называют, что Он Христос. Таких есть, да, люди, которые в сумасшествии своем безумии называют себя Христами. И мне такие писали, называли, что я Спаситель, иди там, следуй за мной. То есть таких, к сожалению, хватает. Но в контексте данном видно, что о чем плещать будут. То есть не просто «Я Христос», а «Я Христос» и будет плещать в отношении кончины, чтобы сбить нас с правильного настроения, правильного понимания, правильного ожидания. В этом будут обращать, а не просто непонятно в чем. И поэтому многих плещат, и они будут не готовы к грядущим событиям, и они застанут врасплох и понесут большие печальные последствия. Дальше Господь и продолжает, как бы в контексте мысли развивать, показывая, о чем идет речь. Также услышите о войнах и военных слухах. Прямо сказано. Но о каких войнах и военных слухах идет речь? Мы знаем, что войны в человеческой истории и шли непрерывно. Не было дня, чтобы где-то не было войны, чтобы кто-то с кем-то не воевал. Вся история человечества, в случае послепотопного, это есть история непрерывных войн, военных конфликтов. Поэтому говорить вообще о войнах, военных слухах нелепо. Потому что речь идет именно о признаке кончины века сего. Значит, если Господь говорит о войнах, военных слухах, то только те, которые имеют отношение к кончине века сего, а не вообще. И что же нам делать? Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Вот это важнейшие слова. Даже твердым адамантом стать для нас основанием в отношении всех слухов о войне, войнах, в том числе о ядерной войне, да, и о самих войнах. То есть как бы два вида есть как бы вот воздействия, и это как бы два обольщения. Это первое – это слухи о войне, и второе – это сама война. То есть можно обольститься слухами о войне, можно обольститься самой развязанной войны, ну, в отношении самой развязанной войны. Смотрите, не ужасайтесь. Это заповедь. Господь очень точно подобрал слово, потому что очень трудно не ужасаться, если, скажем, прочитаешь в газете или где-то в телевидение услышишь, или по радио услышишь, завтра Америка несет ядерный удар по Ирану. Ну, как вот спокойно это можно прочитать? Сразу в голове возникают помыслы. Ага, значит, Америка ударит, значит, кто-то ответит, значит, и пошло-поехало, и все, жизнь закончилась, пошла сплошная страшная атомная, химическая, физическая война, будет оружие массового уничтожения, что нам делать, как выживать, все будет парализовано, и транспорт, и продовольствие, магазины, в общем, все, и голод, и холод, и разруха, и бандитизм, в общем, все, что с войной связано. Поэтому, как бы, остаться равнодушным, прочитать это вскоре мы не можем, потому что оно ужасает. Именно потому, что эти слухи или сообщение о реальной человеческой войне ужасает, Господь и дает нам заповедь, не ужасайтесь. Вот то, что всех людей будет ужасать, вас, христиан, не должно ужасать. Потому что я вас предупредил. Надлежит бы всему быть. Но это еще не конец. Люди будут думать, что все, конец. И, может быть, для многих это и будет концом. Потому что все, кто в эту войну погибнут, они пойдут в ад. Христиане не участвуют в этой войне. Не имеют права участвовать. Эта война попущена Богом совершенно, если там нет уже никакого. Уничтожать массу людей Господь не благословлял. И участвовать в этом страшный грех. Поэтому христиане не могут участвовать, нажимать на атомные кнопки и так далее. То есть это не их удел. Это удел людей мира сего, миролюбцев, которые будут воевать за свои там дети, бес ему и двигать. Поэтому наше дело быть в стороне. Но быть предупрежденными и не ужасаться. Прежде всего, не ужасаться. Что бы ни говорили, или что бы ни услыхали, что бы нам ни показали, какими статьями ни запугивали, не ужасайтесь. Но это не значит, что нас обманывают вообще. Надлежит бы всему быть. То есть это неизбежно. Я, Бог, говорю вам, это неизбежно. Войны последние неизбежны. В том числе с применением оружия массового уничтожения. Я попустил, люди изобрели это, сделали, уже во Второй мировой войне испытали на Японии, и теперь ничего удивительного нету, если начнут применять опять. Уже Америка раз уже испытала в своих целях. Почему ей не использовать еще, не нанести удары по Ирану или по кому она еще там считает нужным? Ничего в этом невозможного нету. Наоборот, это, скорее всего, и последует. Тем более мы предупреждены в Откровении, я добыл слово, что война начнется у реки Ефрат. А река Ефрат, да, четыре ангела, на четыре государства. Турция, Ирак, Иран, Сирия лежат вот вдоль реки Ефрат. То есть Ефрат протекает по этим странным государствам. Поэтому как раз эта точка горячая и нефтеносная является эпицентром предсказанной в Писании мировой войны. То есть не ужасайтесь, надлежит всему быть, а Писание нам конкретнее говорит, что где это будет. Также оно говорит нам о сроках этой войны, потому что Господь знает эти сроки, они известны точно. Год, месяц, день и час этой войны известен. Потому что все движения и действия бесов и людей в совокупности Господь знает, и они приведут к этой войне. И поэтому Господь точно сокрыл в Писании в одном месте год, в другом месте месяц, в третьем месте день и в четвертом месте час. И, судя по всему, осталось совсем недолго, тут по целому ряду факторов. Поэтому мы, сейчас живущие, вполне можем и доживем, скорее всего, и будем как бы жить во время этой войны. Более того, святые Божьи угодники, новоявленные, блаженный Ленечка Алексей Сухумский, блаженная Маша Екатерина, прямо мне говорили об этой войне в отношении меня, что я ее должен пережить в укромном месте. Сокрыться в определенных местах глухих. И в связи с этим как раз и идет разрешение вопроса, как же нам, не ужасаясь и будучи предупрежденными, вести себя, если мы услыхали, что вот началась война, или вот она вот-вот начнется. Продолжать, как ничего не бывало, ходить на работу, на учебу, в храм, да, и все, делать вид, что ничего не произойдет. И тогда завтра бомба где-то вблизи взорвется, и что будем делать? Все перекроется, электричество отключится, там, продукты отрежутся. И Господь скажет, ну я вас предупредил. Почему вы не приняли мер, который был в ваших силах? То есть на Господа надо крепко уповать, и Он поможет, но тогда, когда мы уже не можем себе помочь. Но когда мы предупреждены заранее, то мы должны принять соответствующие меры. Поэтому благоразумно принять эти меры заранее, подготовиться. И в этом смысле преимущество христиан верных, что Господь им открывает наперед, чему лежит быть. Открывает им не ради праздного любопытства, а ради практической пользы. В Писании сказано, горе человеком, на которых скорбь находит внезапно как сеть. Почему? Потому что они не готовы. Они жили праздно, беспечно, и вдруг раз – война. Так и сказано, горе вам, там, женщины беспечные, потому что внезапно на вас придет то, и то, и то, и то. Голод, меч, великое смятение. Вот. Мы предупреждены Господом, Писанием, и живем по заповеди Божией, бдите и молитесь. На последнее время это основная заповедь. Что означает бдите? Это что, просто бдение в смысле не спания, когда человек не спит, а молится, читает книги, Писание и так далее? Нет, не о бдении в смысле духовного делания идет речь. Бдите, то есть это отношение к жизни, то есть внимательная жизнь. Надо вести внимательную жизнь, быть очень внимательным и к своему внутреннему человеку, и к окружающему нас миру. Наблюдать, что происходит, какие признаки. Если Господь дал нам признаки, то мы должны по ним сличать, то ли время, пришло ли оно, так ли это, и быть готовыми. При бдительной, внимательной жизни мы будем все вовремя различать, узнавать, видеть и принимать соответствующие меры. Поэтому, поскольку пошли слухи о мировой войне, и насколько они обоснованы, даже если сценарии там и будут не такие, что люди не могут угадать, как все пойдет, но мы имеем в Писании, где, насколько нам полезно, изложено ход этой войны, что он унесет 1/3 живущих на земле. На сегодняшний день население земли превышает 6 миллиардов человек, согласно официальной статистике. Конечно, точно никто никогда не может посчитать, сколько людей. И на самом деле, наверное, их больше. Потому что далеко не все переписываются. Но примерно 6 с лишним миллиардов. Это примерно цифра, она, ну, близка к истине. Если взять за основу хотя бы 6 миллиардов, то 1/3 часть, вы понимаете, это 2 миллиарда человек. Никогда еще история не знала, что за короткое время, а война будет длиться где-то 10 месяцев, 2 раза по 5, было уничтожено такое огромное число людей. Естественно, никаким обычным оружием это сделать невозможно, только оружие массового уничтожения. 2 миллиарда. Это невозможно даже вот просто вместить эту цифру в голове, потому что какую страну ни возьми, кроме Китая и Индии, даже нету такого порядка людей. В основном, вот в России там 200 миллионов, Америка 300 там, что-то миллионов, Канада 30 миллионов населения. 30 миллионов и 2 миллиарда. То есть цифры несопоставимые. И такое огромное число жертв будет в этой войне, которая еще не закончится, эти жертвы, потому что будет еще великий голод, великое смятение, и еще 1/3 будет уничтожена. Итого 2/3. И оставшаяся часть, останется только 1/3 часть людей из ныне живущих останется на все последние события. То есть около 2 миллиардов человечество сократится до 2 миллиардов. Примерно. И здесь встает вопрос для христианина. Почему? Что нам делать? Сидеть и ждать, пока на нас нанесут, ну не на нас, а как бы мы попадем под действие какого-то оружия, массового уничтожения, ну и умрем, и пойдем себе к Богу. Если было так, то это было бы неплохо. Какая разница, действительно, как нам умереть, или лишь бы попасть к Богу. Но дело в том, что Господь не благоволит, чтобы христиане умирали в этой войне от этого оружия. Это ясно видно из книги Откровения, где верные запечатывались ангелами особой печатью, чтобы на них не воздействовало вот это действие, нервно-политическое действие оружия, современного оружия массового уничтожения, которое не убивает, а действует, чтобы вывести живую силу, как они говорят, да, людей, чтобы сохранить здание, технику вот, для пользования. Поражаются только люди, которые мучаются сначала, а потом умирают. И смерть бежала от них, и люди искали смерти, они молились. То есть из-за того, что это действие нейропатического такое действие, люди не могли на себя руки наложить даже. Это не значит, что они не умирали. Они умирали потом. Но они сначала мучились. И вот чтобы Господь явно благословляет сохраниться верным христианам от этого, и они будут запечатаны особой печатью, то есть, которые как бы свидетельствуют особой силы защитной, что сверхъестественно, рядом будут стоять люди, на них будет действовать, и если христианин попадет в зону действия случайно, как бы, то на него это не воздействует. Но это не значит, что мы, зная, что может быть, мы обладать будем такой защитой, то можно лезть на рожон. То есть, пойдем туда, где там бомбят, или туда. Ни в коем случае. Мы должны все сделать, чтобы избежать как бы мест явного поражения. Если мы знаем, что вот будет бомбить эта местность, лучше подальше быть. И если по течению где-то нас застанет, когда мы не ожидаем, вот тогда и включится действие вот этой защитной печати. Но если мы будем сами лезть, то Господь, наоборот, может снять это за нашу гордость, самонадеянность и неразумие. Поэтому, внимая Писание, мы и действуем по возможным обстоятельствам, по возможностям своим средствам, приготавливаемся сейчас к грядущей войне. В чем состоит приготовка? Во-первых, бдите и молитесь, да не внедите в напасть. Внимательная жизнь и усердная молитва, прежде всего Иисусова, и прошение по теме, по конкретному дню, по событиям, просим, Господи, защити, сохрани, изведи, позволяет нам избежать чего? Вхождения в напасть. Очень точно Господь сказал, да не внидите в напасть. Не напасть на вас нападет, а вы не видите напасть. Это о том, что вот как бы в последние скорби, которые для этого мира являются наказательными, христианин сам не войдет. То есть они на христианина сами по себе не могут найти, если он не позволит войти в них. В этом разница между неверующими и верующими, истинно верующими, я имею в виду, во Христа. Потому что лжеверующие, там, еретики, все, они никакого отношения не имеют к Церкви Христовой и не к ним эти все обетования. Что происходит? Мы своим поведением, своим исполнением заповеди Божией, сами себя страхуем тем, что мы не входим в эту напасть. Допустим, предупредил Господь нас, что Иран, Ирак, Турция, Сирия, там начнется война. Как можно войти в напасть? Ездить в эти страны. Отдыхать там, что-то делать, по работе, там, по коммерции и так далее. Значит, ну ведь Господь сказал, там будет начало. Уже вот идут слухи. Уже идет все, что рано или поздно там удар вниз. Мы не знаем пока как бы для себя точно, какой именно это будет период времени, какой день, какой месяц, год, но знаем, что скоро. И это же будет безумно, а слушаться Господа и самонадеянно, и нагло, Бог сохранит, поеду. Поехал и получил, вошел в напасть. То есть она на тебя не нашла, потому что специально на тебя никто бомбу бросать не будет. Например, в Канаду или там, в Архангельскую губернию. Никто бомбу бросать не будет туда. Если там нет никаких военных объектов. Там, и... Значит, жить надо там, где нет военных объектов. Стараться. По которым обязательно будет удар. Где нет там, аэродромов больших. Каких-то других таких важных объектов, по которым могут стать объектом цели, нанесения удара. Значит, простой здравый смысл подсказывает нам, чтобы исполнить заповедь Божью, не войти в напасть, мы должны принять элементарные действия. Значит, жить в стороне от объектов, с которыми могут стать целью нанесения ударов. В любой стране есть такие объекты. Вот. И мы всякие можем знать. Это заводы военные, это станции, это место, где правительство размещается, штабы, там, типа Пентагона здания, да? Это аэропорты, морские порта, там, железнодорожные большие станции. То есть это все могут стать объектами нанесения удара. Поэтому жить там, это значит входить, как бы давать себе повод входить в эту напасть. Потому что удар будет нанесен, ты предупрежден, и ты получил скорбь, которую мог избежать. Если не сразу не погибнешь, то будешь там выбираться из этого положения, можешь здоровье пострадать, там, голод, лишний холод, там, и все, разбой и так далее. То есть, поэтому, когда это произойдет помимо нашего желания, понимания, по воле Божьей, по попущению Божьему, тогда мы это претерпим ради Господа смиренно. Но когда мы предупреждены и сами будем входить в это, то это, конечно же, есть неразумно и не богоугодно. Затем, что еще мы должны делать, если мы предупреждены? Сделать разумные посильные запасы, схроны для себя, в местах глухих, куда, по нашему расчету, люди не побегут, если начнется война и большие бедствия, а наоборот, оттуда люди побегут в центре, рассчитывая на запасы продовольствия в города, побегут крупные все, потому что все как бы запасы хранятся в основном в городах, да. А мы в обратную сторону. Горы, леса, глухие места. И там уже сейчас, начиная вот с этого лета, можно делать схроны. Желательно сделать несколько схронов. Об этом есть прямое благословение блаженного Ленечки. Вот. Сухумского святого Христа ради Родива, он прямо и сказал, ты должен заготовить и не одно место, а несколько мест, где были спичечки, там, удочка для рыбалки, необходимые там еще вещи для выживания, топорик там, тогда, ну, знаете, веревка, все, что самое вот такое, что вот вы вот вышли, и все, уже с миром не связаны. Надо продумать, какие должны быть вещи. Естественно, желательно без батареек, потому что батарейки закончатся, все. Значит, если фонарики, то должны быть такие, да, долгие расчеты. Значит, никакой электроники не должно быть. По электронике легко вычисляется человек, где он находится. То есть никакие телефоны, никакие вот эти, что со спутниками связаны, определители местности, там, маршрут и так далее. Все это должно исключить. Только чисто вот механическое. То, что у нас доступно для охоты, значит, арбалет, например. Здесь есть мощный арбалет, тихий, беззвучный, и можно выжить, питаясь мясом. Рыбалки то же самое. Там удочка, леска, там крючки, блесна. Значит, можно, кстати, навыки надо вырабатывать сейчас уже. Ездить на рыбалочку и вырабатывать навыки. И выживать поможет это, да? Какие-то там теплые вещи, разведение огня, там, какие-то там кастрюльки, там, соль, что самое необходимое, закупоренное. Вот. И сделать в разных местах несколько мест, чтобы в случае обнаружения одно, у нас были запасы. Это благословение. Божие благословение святого человека. И сказано это не праздно, а именно в отношении войны, которую нам предстоит пересидеть. Мы не знаем, где, в какой стране застанет кого война. Но, скорее всего, там, где люди живут. Если живут люди в России, то, скорее всего, война и сообщение о войне застанет их в России. Если в Канаде, то в Канаде. Соответственно, каждый готовится в той стране, в той местности, где он живет. Выбирает такое место, где он считает наиболее перспективное в смысле сохранения и от войны, и чтобы туда доехать, добраться и так далее. И сделать эту базу. Естественно, говорить об этом вслух, всем сообщать не надо. Потому что это же будет строго секретно. И только для тех людей, которые верные, готовятся и вместе будут выживать. Потому что в одиночку будет намного труднее выживать, вы знаете. Поэтому должно быть какое-то братство, вот, двое, трое как минимум, вот, а то и большее число братьев собираться в одной местности, так будет легче выжить. Чтобы затем участвовать в жизни, в проповеди, в помощи, если кого Господь сохранит после этого, потому что некоторые умрут и там, по другим разным обстоятельствам, кого Господь захочет забрать, Он заберет его во всех обстоятельствах. Вот. Но поэтому наше как бы, вот, выживание не самоцель, просто жить ради жизни. А по заповеди «не вните в напасть», «бдите, молитесь», мы совершаем самые необходимые действия, уповая на промысл Божий, на милость Божию. Говорю, Господи, я в Твоих руках, моя жизнь в Твоих руках. Если мне полезно выжить, и Тебе хочется меня использовать дальше, то располагаем жизнью. Но я приму те меры, как Ты мне открыл, через Писание, через Свои слова, через Писание, через святых людей, через моего духовного отца, я буду принимать эти меры. Вот, буду готовым к этому, ибо это приближается. Пусть я не знаю точно, когда это будет, но видно, что нагнетаются все эти разговоры, слухи не случайны. Писание предупреждает нас, что придет слух в первый раз и не сбудется. Придет слух второй раз и не сбудется, а в третий раз сбудется. Поэтому может быть так, что говорят, все завтра нанесет будет удар, и все напугаются, а на самом деле не нанесут удар. Поэтому и в этом смысле тоже не ужасайтесь, потому что мы знаем, что слухи еще не есть факт. Когда придет сообщение о реальном факте, а это уже не скроешь, если будет удар нанесен, то все об этом знают. Это будет сигналом. Но опять-таки, согласно Откровению, мы будем предупреждены о начале этих событий тем, что милостиво Господь пошлет ангелов, которые предупредят всех живущих на земле о наступающих грядущих событиях апокалипсиса, потому что до войны еще придут скорби другого характера. Вот. И сгорит одна часть деревьев, там и трава зеленая, и другие указанные бедствия. Но все эти начнутся бедствия после вострубления ангела. Одного из семи ангелов. Первый ангел вострубит, второй ангел вострубит, третий вострубит, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Это будет в буквальном смысле. Здесь уже нет никакой аллегории. Потому что какой нам смысл читать «Вострубит ангел», если никогда мы ангела не увидим, никогда он не вострубит, и мы ничего не услышим, то есть зачем вообще об этом говорить? Если где-то там, непонятно где вострубит, и кто-то услышит, а к нам никакого отношения не имеет, зачем мне это все и знать, и читать об этом? Нет, это написано прямо для нас. Приготовилось семь ангелов трубить. Я много читал это место, и никогда не обращал внимания, что такого увидеть в этом. Пока Господь не показал мне. То есть некоторые вещи уразуметь из книги Откровения и Писания может только увидев. Вот, видение от Бога данным, увидев. Иначе понять это невозможно. И растолковать тем более. И вот только через ясное видение я увидел, ангелы приготовились. То есть это действительно будет. Они не просто там приготовились где-то для себя, а мы в этом не видим. Нет никакой связи с их готовкой с нами. Они приготовились так, что раскрылось небо духовное, и они как бы с того неба стали видны к нам. Семь подряд ангелов. Это все, которые будут в это время находиться под открытым небом, увидят, что стоит подряд семь ангелов с трубами. Вот прямо в ряд. И прямо в разрыве этого неба. Уже другое дело, как либо толковать. Будут толковать, что это там галлюцинации, что это там НЛО, там, или еще что-то. Это уже другой вопрос. Но Господь предупредил, обетовал, так и будет. Они приготовились трубить. Затем первый ангел с этого ряда, с того неба, прилетает на это небо. Потому что он здесь должен действовать. Трубить он будет здесь, не в раю. Не в Царстве Небесном. Что там трубить? Какая там тревога? Здесь будет трубить, на земле. И труба такая, не такая, как вот рисует, изображает, длинная дудка такая. Это ошибочная. Но что было показано, что труба будет в виде рога. Но не маленького, а такого вот, начинается узко, а потом заново такой широкий рог. И не такая длинная, оно такая мощная. И он вострубил, и пошел звук, который проникал все. Скалы, пещеры, шахты, подводные лодки, космические корабли. Все, где в это время будут люди только, везде звук достигнет. Кто-то будет видеть прямо, как она трубит, кто застанет. А остальные услышат, глухие, лишенные слуха люди, этот звук услышат. Ибо он будет не физическим, вот таким простым звуком, а необыкновенным, необыкновенной силой. Поэтому и глухие люди услышат, и закрытые в каких-то подвальных помещениях, в шахтах находящиеся, все услышат. Опять-таки, все решает вера и неверие. Верующий человек воспримет это, все, я предупрежден, и начнет активно уже перемещаться в сторону схронов, так скажем. Неверующий человек скажет, это там землетрясение, гром. Помните, когда в Писании Отец Небесный сказал, если Сын возлюблен, да, говорит, ой, это гром. Вот. Четко видно обращение. Ясно, Бог, не Отец Небесный, известил о Сыне Своем, что Он возлюбленный, что, послушайте, люди некоторые, стоящие здесь, сказали, это гром с неба. То есть одно и то же действие. Можно воспринять, как оно есть, а можно воспринять просто, объяснить это, а это гром. Там что-то похоже на человеческую речь. Так и здесь будут объяснять. Это там метро прошло, прогудело, или там что-то, землетрясение прошло, тайфун, что угодно. Вот. Или там НЛО пролетело, посвистело. То есть будут разные объяснения. Неверие будет пытаться как-то же закрыться от этого. И оно будет объяснять это своими вот этими ложными средствами, чтобы держать человека в обольщении. И бесишь будет тоже, да, это там померещилось, это там все такое. Вот. Поэтому не надо смотреть на реакцию обольщенных людей. Мы воспринимаем факт, как есть. Увидели, услыхали, все, мы предупреждены. И с этой минуты спокойная жизнь, такая текущая размена, как у нас сейчас идет, завершится. И начнется этап как бы скорбей непрерывных. Одна скорбь будет передавать руки другой скорби. И тут будет проверка нас и на веру, и на терпение, и на долготерпение, и на выносливость, и на смирение. Ибо гордый человек не выживет, только смиряющий человек. Ну, потому что если живем вот в братстве, да, в таких условиях, сказал старший брат или духовный отец, или кто там будет старшим, надо то-то, и должен все выполнять четко, быстро, тогда можно выжить. А если, да нет, знаешь, у меня свое там, мнение, все, уже не состоится все, будет разлад, конфликты, тут же обнаружат и уничтожат. Поэтому слаженность, любовь, взаимопомощь, такая, должно быть, уже это все выработано. А как это все будет выработано, если не будем жить сейчас в покаянии, если не будем бороться со страстями, если не будем внимательно жизнь вести? Откуда эти качества возьмутся? Хотя бы в зародыше. Ниоткуда. И потом на проверку оказывается все другое. Что только есть гордость, наглость, безумие, обольщение. И все это раскроется, и даже если ты будешь в самом безопасном месте, и с обилием продуктов, и всех прочих, и ты все равно погибнешь. Бес тебя погонит в другое место, и погибнешь. Или себя обнаружишь. Или другими способами обязательно. То есть не надейтесь только на само место или на сами какие-то заготовленные. Нет, мы наоборот, мы на Бога надеемся, и поэтому действуем, заготавливаем. А не потому, что мы вот такие сейчас сами себе там же. Если Бог не поможет, бесполезно все это. А Бог помогает только смиренным, боящимся Его, слушающим Его, послушным, вот, и кающимся по-настоящему лицемерно людям. И да будет такое покаяние, такое послушание сегодня с каждым из нас, и да поможет нам Господь сохраниться в эти трудные грядущие времена для славы Его, для пользы Церкви и для спасения себя и других людей. Аминь.